Дорогие друзья, у нас тема всех вечерних собраний – их жизнь-подвиг. Мы очень много рассматривали, каждый вечер, тем не менее, о каждой личности, которая совершала какой-то подвиг. Хочу спросить, братья, как вы считаете, сестры на подвиги способны или нет? Вот братья говорят, кто-то да, а кто-то нет. Сестры, а как вы считаете, вы способны на подвиги или нет? А вот сестры уверенно говорят, что они способны. Примерно месяца два, когда мы собирались, рассуждали, планировали, молились, вот готовили тему лагеря, то мы задались вопросом, но ведь и сестры совершают подвиг. И мы решили включить в нашу программу тему к сестрам, ведь они тоже способны совершать подвиг. И у нас сегодня выбор судьбы. Это подвиг Руфи. Я хочу сестрам задать вопросы. Сестры, вот есть ли из вас кто-нибудь здесь, кто никогда бы не хотел выйти замуж? Поднимите руку. Нету?
Братья смотрят, смотрят.
Сестры, и еще вам один вопрос. Кто из вас хотел бы выйти замуж, чтобы были слезы, разочарование, печали, вот беды, одни проблемы. Руку поднимите. Нету никого. Я думаю, что, наверное, на нашей планете Земля нету ни одной девушки, которая не мечтала бы выйти замуж. Единственное, что если только до 12 лет, обычно говорят, замуж выходить не буду. А потом, когда 14 лет, тогда уже начинаются смс-ки, всякие стишочки, смайлики улетать и прилетать. Уже, ну, мысли такие, замуж я не буду выходить, они как будто бы улетучились. Но так же бывает и у братьев. Лет до 12 они говорят, жениться не буду. А потом в 16 они говорят, в 18 женюсь. А потом, когда эта глупость проходит, тогда они уже к 20 созревают и серьезные, правильные, способны принять решение. Ну, а в общем-то, каждая девушка, она мечтает выйти замуж за хорошего и прекрасного и доброго вот жениха. Конечно, она мечтает создать домашний прекрасный уют, счастливое гнездышко, но, к сожалению, иногда бывает после брака слезы, печали, скорби, скандалы и разочарования. Одна сестра говорит, она вышла замуж, у ней достаток, кажется, она ни в чем не нуждается. Но она говорит, если бы я знала, что я так буду жить со своим мужем, если бы я знала, что у нас будут вот такие взаимоотношения, я бы никогда замуж не вышла. Я лучше бы осталась одна и навсегда. Дорогие сестры, неужели Бог усмотрел такую судьбу? Судьбу слез, разочарований и проблем. Я далек от этой мысли. К примеру, вот Бог в семье Иакова усматривает благословение всем 12 сыновьям. И мы потом это замечаем, мы читаем это в Писании, это потом на протяжении многих сотен лет заметно и ярко заметно. А вот история с Диной. Неужели у Бога не было для нее благословений? Неужели Бог для Дины усмотрел, чтобы она пошла, чтобы горе такое и трагедия произошла, и потом о ее судьбе не написано ничего? Я далек от этой мысли. Друзья, весь вопрос стоит – выбор судьбы. Иногда люди считают так – от судьбы никуда не уйдешь, не объедешь 10-й дорогой. Вот что мне начертано, то будет обязательно. Я так не думаю. И я в Писании вижу, что Библия говорит иначе. Друзья, ну, к примеру, Библия говорит, зачем тебе умирать не в свое время? Да, у тебя есть свое время, но весь вопрос стоит за твоим выбором. И поэтому ты можешь выбрать умереть раньше, то есть окунуться в какие-то грехи, негодную, скверную жизнь, и это приведет к крайней смерти. То есть это выбор твой. Или же написано, я дал ей время покаяться, но она не покаялась. То есть Бог дал время покаяться, Бог ей приготовил после покаяния и благословения, конечно же, но она не покаялась. Она выбрала это и, конечно же, лишилась многих благословений. Друзья, история, о которой мы будем рассуждать, и из этой истории будем, ну, как бы отмечать очень важные шаги, которые делала Руфь, и которые необходимо делать сегодня, если ты хочешь иметь большие благословения и добрую судьбу. Когда-то Орфа и Руфь, они вышли и пошли, и где-то на дороге они остановились. Это был выбор судьбы. Это был перекресток их судьбы. И они стояли, выбирали, размышляли, принимали какие-то решения. И одна выбрала эту судьбу, одна выбрала другую судьбу. Поэтому Бог не сотворил тебя роботом. Бог не решил так, что вот Он тебя ведет вот такие рамки и никак иначе. Вопрос судьбы, он зависит от тебя. И я хочу, чтобы сегодня мы просмотрели, что же мне делать, или я-то уже сделал, рад и счастлив, что же тебе делать, чтобы у тебя была добрая христианская судьба. Я прочитаю текст Писания, записан в книге Руф, 1 глава, 16 текст. Но Руф сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Дорогие сестры, эта беседа, она больше к сестрам. Вот в этом тексте и не только, я вижу очень понятные, необходимые и очень важные шаги для того, чтобы иметь добрую судьбу. А в чем же заключалась добрая судьба Руфи, мы в итоге вместе это увидим. Хотя думаю, что те, кто изучает Писание и книгу Руфи, они, конечно же, это знают. Вот первый шаг – это твой народ будет моим народом. То есть, если ты хочешь иметь добрую, счастливую судьбу, то значит, Божий народ, он должен быть твоим народом. Это значит, ты должна быть там. Это значит, не просто ты скажешь, вот да, теперь я буду христианкой, и теперь вот Божий народ, церковь, ну, это будет моя церковь. То есть, слов это, как правило, недостаточно. Хотя слова, выражающие твои решения, они, конечно же, нужны. Друзья, что делает Руфь? То есть в этом решении она делает еще определенные шаги, которые закрепляют ее решение быть среди народа Божьего. В первой главе, в шестом тексте написано так. «И встала она со снохами своими». То есть, чтобы быть среди Божьего народа, значит, тебе нужно встать. То есть, встать – это значит оторваться от того места, к которому ты была привязана. То есть, тебе нужно разрушить, как бы оторваться от греховного народа. То есть, разрушить прежние связи. Что это значит? Вот Руфь, она жила среди греховного народа. Она знала те обычаи, она участвовала в их обычаях, там проходила ее жизнь. И вот чтобы оказаться среди народа Божьего, чтобы именно быть среди народа Божьего, ей нужно было встать. И она встает. Не только она встает, встает еще и Орфа, и Наиминь. Но первое, что необходимо сделать было, это встать. Друзья, то есть есть связи, те, которые нас связывают. Это родственные связи. Это рабочие связи. Это связи общих интересов. Вот для того, чтобы оторваться от греховного народа и быть среди народа Божьего, не надо рвать родственные связи, потому что это тебе поможет, чтобы их тоже приблизить к Иисусу Христу. Тебе совсем не обязательно рвать рабочие связи. Возможно, твоя работа, она даже очень подходящая. И, возможно, круг твоих сотрудников, в общем-то, он совсем не мешает тебе быть христианкой и занимать то рабочее место. Но вот греховные связи общих интересов, это связи очень сильные. И вот эти связи очень даже необходимо разорвать. То есть греховные связи общих интересов, ведь это очень серьезно. В чем это выражается? Это выражается в том, что твои интересы совпадают с их греховными интересами. Ну, к примеру, тебе очень нравится проводить с ними общение, когда они рассказывают, ну, какие-то греховные истории или, ну, какие-то пошлые анекдоты. То есть это их греховные интересы, и если тебе это нравится, значит, это и твои интересы. Вот оттуда тебе, это тебе нужно разорвать. Или же, вот есть мирские интересы, которые выражаются в проведении мирских вечеров. И если это и твои интересы, то тебе, конечно, эти интересы нужно порвать. Это интересы фильмов и разные многие другие. И вот представьте себе, Руфь, она встает и уходит. Она, значит, разрывает эти интересы. Она уходит от греховных интересов. Однажды на молодежное общение, ну, обычное церковное, которое проходит один раз в неделю, собралась молодежь. И к удивлению они увидели, нету двоих сестер. И как-то внутри появилась тревога. И кто-то сказал, эти две сестры сегодня пошли на дискотеку. Это встревожило всех, кто был на этом молодежном общении. Все стали на колени. И с большой тревогой они молились Богу. Молились долго, молились слезно. И в это время вдруг сестер наполнил какой-то страх. Они развернулись и оттуда убежали. И когда они прибежали в Дом Божий, там, где собралась молодежь, они увидели, что все стоят на коленях и молятся именно о них. Друзья, что влекло их туда, на дискотеку? Их влекли общие интересы. И слава Богу, что они порвали интересы. То есть они оторвались от этих греховных интересов. Сегодня хорошие сестры, хорошие судьбы. Но весь вопрос в том, что они оторвались от этих интересов. Поэтому быть среди народа Божьего, это значит оторваться от греховных интересов мирских или разорвать эти связи греховных интересов. Следующее. Написано в этом же тексте. Написано «И пошла». То есть следующий вот шаг для такого серьезного решения быть среди народа Божьего, это шаг реальный, это встать и пойти. То есть Руфь, она не просто разорвала, не просто ушла где-то и стала жить в пустыне или еще где-то. Она встала и пошла. Куда пошла? Она пошла туда, где народ Божий. Идти – это не ехать. Идти – это нужно прилагать усилия. А ведь путь может быть непростой и не короткий. И вот она идет и идет. Друзья, что значит нам идти к народу Божьему, идти, чтобы быть среди народа Божьего? Мы эту мысль уже слышали. Это не оставлять собрание. Всегда, где собран народ Божий, тебе нужно идти туда. Не так, чтобы тебя вызванивали, уговаривали, просили, создавали тебе такие тепличные условия. Ну, пожалуйста, приди, да сегодня будет интересно. Нет, мы за тобой заедем. Нет, еще что-то, там приз будет или какая-то интересная викторина. Нет, нет. Идти нужно всегда туда. Удобно тебе, неудобно. Но если там есть народ Божий, это воскресные собрания, это среда или пятница, это ваши молодежные собрания. Нет совсем разницы. Народ Божий. Значит, реальные шаги – это идти туда, где народ Божий. Однажды я в одной церкви встретил одну сестру. Она уже была старенькая. Но меня удивило то, что она всегда улыбается. Ну и мы с ней немножко пообщались. Она такая жизнерадостная, всегда вот как-то неунывающая. И закончилось собрание, я предложил ее подвезти. И вот мы едем. Мы отъезжаем от того места, где проходит собрание, десятки километров. А потом она говорит: «Братья, вы можете меня оставить вот здесь?» Я спрашиваю: «А как вы дальше?» Она говорит: «А дальше я пешком пойду, влево туда, в горы. А сколько вам идти? А мне идти 6 километров». Нет, конечно, мы ее не оставили. Но меня очень удивляло. Вот она идет до трассы 6 километров пешком. Потом едет на собрание десятки километров. Потом она в собрании. Затем опять едет общественным транспортом десятки километров и опять в горы 6 километров пешком. И это ее не удручает. Ее сердце рвется к народу Божьему. Вот что значит идти, то есть прилагать старания, усилия. И Руфь, невзирая на то, что нужно делать путь, она делает реальные шаги в народ Божий. Поэтому принять решение: «Я буду среди народа Божьего», это значит делать реальные шаги туда, где народ Божий. Но это еще и не все. Она принимает решение: «Я буду среди этого народа». То есть я буду не где-то там, я буду среди этого народа. Друзья, можно оторваться от связей греховных, от греховных интересов. Можно сделать шаги, но где-то быть там, ну где-то прятаться, где-то как бы иногда или на окраине. Вот Руфь, она идет, и она идет в народ, она среди этого народа. Мне очень нравится текст, это 2 глава, 2 текст. Написано так. «И сказала Руфь: пойду я на поле и буду отдыхать на поле». Конечно, нет. «И буду подбирать колосья на поле». То есть, а колосья, там работают жнецы. Дорогие сестры, вот эта мысль, мне кажется, мысль, она очень важная. Обратите внимание, вот работают жнецы на поле. Жнецы на поле – это работники, это рабочие. Они работают, у них есть зарплата, у них есть обед, у них там есть вода, и все вовремя. И, конечно же, за работу и хлеб на столе будет, и к хлебу что-то. А вот она идет, и она сначала подбирает с краюшку. Ну, то, что ей отбросят, как бы, то, что останется. И она не обижается. И за счет того, что она это делает изо дня в день, внутри не созревает никакой обиды, негодования. Ее замечает Вооз, хозяин поля. Потом зовет своих слуг и говорит: а теперь вы ей отбрасывайте, а потом вы ее зовите на обед, а потом и воды давайте, а потом и хлеба, а потом так нужно, чтобы она уходила, и уходила с большим успехом, с большим сбором. Если бы она внутри, ну то есть пришла к народу Божьему, посмотрела: ага, она вот с краю, ей какие-то там остатки отбрасывают. Внутри произошла обида, и она бы подумала: я гость к вам пришла, я из языческого народа, а вы, да вы должны меня на руках носить, да в центре поля держать и кучи пшеницы сыпать. Ну где же ваша любовь, где же ваша забота? Вот такие вы все, я пошла в народ свой. К сожалению, сегодня иногда мы такое встречаем. Но Руфь, невзирая на все это, пусть с краю, пусть сначала будет так, у нее нет обид. А потом, конечно же, имея в виду, что у нее твердое решение, Бог благословляет, и она уже среди этого народа, и она в центре этого народа. Дорогие сестры, то есть первый шаг, это значит, нужно принять твердое решение быть среди этого народа. А это значит иметь интересы общие с этим народом. Собирается молодежная группа, и ваша молодежная группа готовится к молодежной теме. Иногда мы замечаем сестер, которым ничего не надо. Да, не понимают, что тема – это ценно, провести собрание, Бога прославить – это ведь очень важно. Но они где-то поодаль. Ты стих расскажешь. Да нет, я не смогу. Но вот спеть поешь, да ну. И вот нужно уговаривать. Смотришь, уговорили, да? Или же, сестры, ну вот нужно поучаствовать, приготовить, ну скажем, ну как бы что-то, рассказ для детей. И бывает, к сожалению, найти тех, кто старается жить интересами этого народа, бывает очень сложно. Но Руфь, она живет интересами народа. То есть народ на поле, она на поле. Народ с утра на поле, и она на поле. Ведь вместе жара, и она там, к вечеру и она. И смотришь, до позднего вечера она объединена интересами этого народа. Поэтому быть среди этого народа, быть внутри церкви и среди церкви, это значит жить интересами церкви. И это будет реальные шаги, что означающие быть среди этого народа. Однажды проходило благовестие у нас в одной станице. Ну, это было давно, мы установили палатку, ну и быстро возникли всякие сложности, там казаки, милиция, администрация, шум и свист и все прочее. Трудно было. И вот на одно из вечерних благовестий приезжает глава этой станицы. Она заходит, женщина такая, очень властная, посмотрела и вдруг увидела там нашу сестру. А наша сестра ее соседка. Они живут прямо через забор много лет. И она так, с таким удивлением разводит руками: «Вера, и ты среди баптистов!» У нее был такой шок и удивление. Как это так? Дорогие сестры, а это значит, Вера была в народе, но она не жила интересами народа. Она как бы все с краюшку. Прожить через забор, и у людей удивление, это говорит о многом. Если ты хочешь быть среди этого народа, ты должна жить интересами этого народа. Поэтому вот первый шаг, который принимает Руфь, очень уверенно и ответственно, она говорит: «Твой народ будет моим народом». И она делает к этому решение конкретные шаги. Она отрывается от греховных связей. Она делает реальные шаги, она идет. И она живет интересами народа. Она внутри этого народа. И настолько твердо принимает решение, что когда Наимин ее уговаривает, она говорит: «Не уговаривай меня, смерть одна разлучит меня с тобою». Дорогие сестры, это подвиг или нет? Принять твердое решение и его держаться, и делать шаги. Или это легко и просто? Мне кажется, это один из подвигов. Но это еще не все. Следующее, что она принимает решение, такое очень ответственное решение, важное, она говорит: «Твой Бог будет моим Богом». Представьте себе, язычница, не знающая Бога, когда-то прежде, но теперь она, узнав о великом Боге, она принимает решение: «Твой Бог будет моим Богом». Друзья, принять решение: «Теперь Бог великий и всемогущий мой Бог», сказать это словами, это еще не все. Для вот этого решения нужно сделать первый шаг. Это полное признание великого Творца Вселенной своим Богом. То есть Бог и я. Я с Ним имею взаимоотношения. Я с Ним говорю. Я к Нему обращаюсь. Он меня слышит. Он мне отвечает. Поэтому свои переживания, вопросы, радости, беды я приношу Ему, как своему великому Отцу, заботливому и чудному. То есть слов сказать – это еще не все. Ну, к примеру, вот вы устраиваетесь на работу. Вас устраивает, вам очень нравится рабочее место, кабинет, обстановка. Вам очень нравится круг сотрудников. Вам очень нравится зарплата. Вам очень нравится график работы. Вас устраивает совершенно все. Вы приходите на работу как на праздник, но вы не признаете начальника. Как вы думаете, начальник вас долго терпеть будет или нет? Вы будете ему говорить: да мне все нравится. Мне нравится зарплата, мне нравится вот круг общения. Я вот стараюсь что-то делать, но я вас не признаю, я буду дальше работать. Скорее всего, он потерпит какое-то время, а потом вы окажетесь вне вашего рабочего места. Иногда бывает так, вот у детей Божьих, ну, имея в виду то, нравится круг общения молодежный, хорошие интересы, они вас манят, приятные встречи и все прочее. Но реальное признание Бога как великого Творца над собой, как Спасителя личной жизни, не хватает. Не хватает молитвенного общения, не хватает вот сердечной отдачи Ему и все прочее. Это значит, ты полностью не признала Его своим Богом. Руфь, она признает, она говорит: твой Бог будет моим Богом. А потом она еще говорит такую фразу: пусть то и то сделает мне Господь. Она не говорит: пусть то и то мне сделают боги, которым я раньше служила. Пусть то и то мне сделает Господь, которому теперь я буду принадлежать, которому я иду, и я буду жить для Него. Он мой Бог. То есть она признает реально над собой Творца Вселенной с полным сознанием, что Он видит, слышит и знает все. Вот для того, чтобы принять такое решение: Господь есть мой Бог, нужно признать Его господство над собой, что я и Он видит, слышит и знает. Следующее, для того, чтобы вот это решение было в силе, нужно принять Его условия. То есть я прихожу на работу, я признаю над собой начальника, мне выставляют какие-то условия, я с ними знакомлюсь, мне они нравятся, и я их принимаю. И тогда я остаюсь на этом месте. Чтобы Бог был твоим Богом, тебе нужно Его условия принять. К сожалению, не всегда сегодня бывает так. К сожалению, и порой к удивлению заметно, что христиане способны Богу диктовать свои условия. Да, я буду ходить, но ты мне ответь. Да, я буду членом церкви, но ты мне вот так сделай. Да, конечно, я пойду в собрание или я не оставлю Дом Божий, но вот ты мне вот так и никак иначе. То есть это выражение того, что я не его принимаю условия, я свои условия ставлю ему. Богу это не нравится. Если с таким подходом к решению или к такому важному шагу, то это решение не будет в силе. Это будет постоянная хромота. Ты будешь рассчитывать на добрую судьбу, счастливую. Ты будешь о ней мечтать. Ты будешь ей жить, но ее у тебя не будет. Поэтому вот очень важно, чтобы принять его условия. Однажды одна сестра, ну, влюбилась в одного брата. Нет, не ужас, так бывает. И ей всегда нравилось, когда он рядом. Там, где группа на какое-то дело, она туда. Он в собрании, настроение хорошее. Нету в собрании его настроения, нету. И вот она стала молиться: Господи, дай мне его. Господи, дай мне его. Господи, никого мне не надо. Ни за кого не выйду. Дай мне его. Она так молилась в период какого-то времени. Она жила этим. Ну и Бог допустил. Делает предложение, брак, вроде бы и в церкви, и молитва благословений. Но прошло время, и стали ссоры, беды и скандалы. Да, не летали сковородки. Но тем не менее, жизни совершенно никакой не было. Ему не хотелось возвращаться домой. Ему не хотелось ничего делать дома. В доме все пришло в запустение, и крыша течет, и все плохо. Конечно же, она в ответ ему. А на сегодня он способен, ну как бы не очень способен назвать ее по имени, сказать ей ласковые, добрые слова. Он ее так просто скверно называет. Дьявол в юбке. Да, вот теперь, конечно, ужас. Но ведь как этот ужас поправить? А ведь вся проблема не в Боге. Вся проблема в том, что она не готова была принять его условия. Она ему диктовала, Богу условия. Дай мне вот так. а иначе умру. Поэтому вот Руфь, она принимает условия от Бога, Божьи условия, и тем самым она признает, что Господь – это мой Бог. А еще что нужно, чтобы это вот решение такое серьезное было в силе, это нужно Ему служить. То есть, чтобы Господь был твой Бог, тебе нужно признать Его своим Богом, то есть реально признать по-настоящему. Тебе нужно принять Его условия, и тебе нужно Ему служить. Что это значит? Это значит делать все от души, как для Господа. Это не значит только, ну вот я приду в собрание, и все. Это значит стараться все делать от души, как для Него. И Бог, смотря на подход к этому делу, Бог будет принимать как служение Ему. Мыть полы, делать доброе дело от души, как для Господа. И это служение. Рассказывать стихи. И это служение для Бога. Петь песни, и это, если внутри у тебя желание Его прославить. То есть, делая все для Него, ты Ему служишь, свидетельствовать о Христе и многое-многое другое. Это все желание делать Его дело. К сожалению, мы иногда встречаем, что не всегда бывает так. Я помню одного человека, он вместе со мной принимал крещение. Это было давно, уже больше 20 лет назад. Мне кажется, его звали Сергей тоже. Он был постарше меня, он был человек семейный. Ну и так, как будто бы все с желанием, с дерзновением, молодой, крепкий и все прочее. Да, у него было большое хозяйство, много забот. И вот он принимает крещение, прошел примерно год, и он оставляет церковь. У него спрашивают: «Сергей, как ты, что? Ты решил Бога оставить?» А он говорит: «Ну а как вы хотели? Вот я пришел к вам, я думал, мне сейчас будут сено косить, у меня же хозяйство большое, мне будут денег давать, моей семье будут помогать, но прошел целый год, мне денег не дали, мне сено не накосили и помощи никакой, поэтому от чего мне здесь быть?» Друзья, человек не понял, что значит служить для Бога. Если Христос сказал: «Я пришел не для того, чтобы мне послужили. Я пришел, чтобы людям послужить». Тем более мы, если мы ждем от церкви, ждем от кого-то, то это значит еще мы не поняли, что значит вот принять твердое решение: «Бог есть будет мой Бог». Это значит, ты должен Ему служить с полной отдачей, с полным желанием, с полным сознанием. Я буду служить для Него. То есть второй шаг, или второе решение, если ты хочешь иметь добрую, счастливую судьбу, то значит, это Бог всемогущий, великий, это есть мой Бог. Друзья, следующий шаг – это все доверить Богу. Представьте себе Руфь, язычница. Она приходит в народ Божий, и она свою судьбу доверяет Богу. Написано так: «Благословенна ты от Господа, дочь моя, это последнее твое доброе дело сделала ты, еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, не бойся». То есть, она не пошла искать, она доверила судьбу Богу. Дорогие сестры, если вы хотите счастливую судьбу, то значит, вам нужно принять третье очень важное решение – свою судьбу Ему доверить, доверить Ему полностью. Если это будет просто сказано на слова: «Господи, я свою судьбу доверяю Тебе». Ведь в молитвах мы не однажды это слышим, но реальных шагов настоящих нету, это значит, ты еще не все сделала. Для того, чтобы доверить судьбу Богу, что нужно? Нужно первое – это не искать, это Ему доверить. То есть Руфь, она не искала, хотя могла бы это делать. Что значит или где начинаются поиски? Но если говорить буквально или близко очень к практике жизни, мне кажется, поиски начинаются у зеркала. Нет, я не против зеркала. Прежде чем идти сюда, я тоже посмотрел на себя в зеркало. И вы тоже. Но, к сожалению, иногда бывает, сестры у зеркала 30-40 минут. Они 3 раза заменят прическу. А затем еще 8 раз всякие заколки. Они примерят и к цвету глаз, и к цвету волос, и к воротнику, и к одежде. А потом они 3 раза сменят всю одежду и будут рассматривать, а так идет, плечами поддергивают справа, слева, вокруг оси своей 15 раз прокрутятся, смотря в зеркало. Для чего все это? Нет, я совсем не против, я только за то, чтобы наши сестры выглядели опрятно и красиво. Но если у тебя вот этот принцип, это говорит о том, что это поиски. В чем еще поиски? Это в одежде. Сестры, это в одежде. И вы сами это знаете. Вам даже объяснять не надо. Вы лучше знаете, когда это бывает и в какой одежде. Однажды я в одном месте беседую с одной сестрой. Заметно было, что есть определенные сложности в одежде. И я ей говорю, я тебе дам один пастырский отцовский совет. Хочешь? Она говорит, хорошо. Ты хочешь, Богу нравится? Она говорит, хочу. А если бы я у вас спросил, сестры, кто не хочет Богу понравиться, поднимите руку. Мне кажется, ни одной руки, как и в первых вопросах. И я ей говорю, ты придешь домой, открой свой гардероб, стань на колени и скажи, Отец Небесный, я хочу тебе понравиться. Ты сейчас к моему сердцу и к совести укажи, в какой одежде я тебе не нравлюсь. Ты встань с колен, взглянь на одежду, сердцем прислушайся, и то, что он тебе подскажет, ты все удали, но только смотри на одежду не как Ахан. Она посмотрела на меня и говорит, искренно, правда, мне понравилось. Дядь Сережа, у меня же ничего тогда не останется. Дорогие сестры, нет, мне она понравилась искренностью, но я вот о чем. Вы знаете сами, когда приобретаете одежду, цель приобретаемой одежды. Если цель одежды – неприличность, стоит на первом месте, не чтобы выглядеть прилично, но чтобы это были поиски, не тем вы занимаетесь. Это выражение недоверия судьбы Богу. Я по-другому это не замечаю. Следующее, в чем выражаются поиски, это внешность. То есть, бывает, к сожалению, сестры недовольны своей внешностью. Они посматривают на себя и посматривают на сидящую в собрании рядышком сестру и думают, ты смотри, а у ней глаза не такие, как у меня. Или, а смотри, у ней такие кудрявые волосы, а у меня прямые. Она сидит и думает, ты смотри, у ней прямые, а у меня кудрявые. Почему так Бог сделал? Что-то он не доработал. И начинается доработка. Я бы мог подобных моментов вам перечислить много. Сестры, когда мы так думаем, когда мы так начинаем над собой работать, когда нам не нравится то, что над нами поработал или как поработал Бог, мы выражаем недоверие Богу, недовольство. Это внутренний ропот. Это значит, Господи, ты не доработал. Да, ты сотворил все прекрасно. Небо, леса, нам здесь уютно. Но надо мной, на той ты поработал, а надо мной немножко не досмотрел. И поэтому я доработаю сама. Однажды одна девица, звали ее Ами, как-то рассматривая себя в зеркало, как это часто делаете вы, посмотрела на свои глаза и подумала, у меня глаза карие. Ах, мне не нравится. Мне нравится голубой цвет. Почему так Бог? Она много раз слышала, что Бог слышит молитвы, вот мы помолимся, и Бог ответит. И она решила, сегодня буду ложиться спать, я помолюсь, чтобы Бог мне сделал глаза голубые. Она встала на колени и очень серьезно молилась, Господи, мне не нравятся глаза карие, цвет глаз, дай мне голубые. Она проснулась утром и сразу к зеркалу смотрит, а глаза-то карие. Ну, и внутри она огорчалась, недовольствовалась, ей это не нравилось. Ну, понятно, волос-то можно и закрутить, и покрасить. Нет, нельзя, но так делают иногда. И еще чем-то доработать. А с глазами-то как доработаешь? Краска не закрасишь. Можно, да, цвет глаз менять? Ты смотри, вот это я отстаю. Это... Оказывается, сегодня цвет глаз меняют. Вот удивительно. Но она не меняла. Время прошло.
Она тоже не знала этого.
Может быть. Время прошло. И когда она очень искренне отдала себя в руки Иисусу Христу, был призван на миссионерскую работу. И она уехала в Индию. Когда она приехала туда, она поняла, как Бог правильно поработал над ней. Потому что то племя, где оказалась она, люди, ну, темный волос и темный цвет глаз. Ее очень быстро приняли вот местное племя. И они от нее принимали об Иисусе Христе, потому что она отчасти была похожа на них. И вот тогда она вспомнила свой ропот, негодование, как она огорчалась на неотвеченную как бы молитву и все прочее. Бог о тебе позаботился лучше, чем ты думаешь. Поэтому ты не занимайся поисками, работая над своей внешностью. Он знает, как Он тебя хочет благословить через внешность, продуманную им. Поэтому это одно из выражений, что ты не будешь заниматься поисками, а доверяешь Ему. Еще в чем выражается, ну, как бы поиски. И недоверие Богу, или что значит искать, это когда заводится дружба. Сначала она, ну, в такой безобидной переписке, я буду за тебя молиться, или помолись, вот у меня есть такие переживания. А он тоже начинает писать, ты знаешь, я читал вот этот текст, и ну, вот так меня это захватило, и он делится с ней мыслями, и взамен еще духовные, и очень даже духовные такие предложения, чуть ли не откровения, и она богослова. А потом смотришь, на ночь смайлики, такие скучающие, утром тоже какие-нибудь, а потом уже четверостишья, ну, такие любовные, интригующие. А потом встречи, разные прикосновения и нарушения заповеди целомудрия. То есть, вот дружба – это выражение недоверия Богу. Дружба – это показатель того, что ты не от Бога ждешь, что ты ищешь сама. И, конечно же, это все говорит о том, что к подвигу не все тобой делается. Еще это на уровне мыслей. То есть, если сестра на уровне мыслей занимается поисками, то это недоверие Богу. Что это значит? Вы можете подумать, это значит, на братьев смотреть нельзя? Или оценивать их как-то нельзя? Или радоваться за них нельзя? Видеть них положительно или отрицательно тоже нельзя? Я так не думаю. Но если твои мысли захватывают братья, если твои разговоры захватывают братья, если это основное в твоей жизни, то это ты не доверяешь Богу, ты ищешь сама. Так ведь иногда бывает, когда сестре даже трудно работать, работать на кухне, готовить борщ или суп. Она все думает и думает, и валится из рук. Это поиски. Ты сама этим занимаешься. Ты не доверила Богу. Один из китайских мудрецов, сказал очень верную мысль. Мысли, будьте внимательны к мыслям, они уже начало поступков. Одна история, я ее прочитал, это, наверное, из чьей-то проповеди, но мне кажется, она в тему, я ее расскажу. Одна из сестер как-то во время собрания посмотрела на одного брата, он ей не нравился, она его часто критиковала, но внутри почему-то промелькнула мысль, это твой будущий муж. И она стала думать, молиться, ей это не нравилось. А вот в силу того, что в этот момент не все с Богом было правильно, близко и тесно, эта мысль стала усиливаться. И она стала думать, готовить себя, думать и думать. Потом на каком-то этапе она согласилась на жертву такую выйти за этого брата. И вот все это происходило. Вот в представлениях, в мечтаниях, в ожиданиях и все прочее. На это уходило время и объемное время. И потом вдруг на одном из воскресных собраний объявляют о том, что нехорошо жить человеку одному. И приглашают этого брата еще сестру, другую только. Конечно же, у этой сестры был шок, масса удивлений. Как это могло быть? Я же как будто бы получил откровение от Бога и все прочее. А потом была депрессия, масса разочарований и переживаний. А ведь проблема была совсем не в Боге. Проблема была в том, что она допустила мысль, ей это показалось. На уровне мысли она думала, готовила себя, представляла и планировала. А потом получилось все обратное. То есть она себе создала проблему, не имея доверия Богу. Поэтому вот Руфь, она совершает подвиг, она доверяет Богу. Это значит, она не занимается поисками сама. Следующий шаг вот в доверие Богу – это по-настоящему свою судьбу в молитве и не только отдать Богу. То есть, Господи, я выбрала Твой народ, я выбрала уверенно и твердо. Я выбрала Тебя, и поэтому моя судьба в Твоих руках. Ты знаешь, кто для меня лучше, что лучше для меня, и Ты знаешь, когда для меня лучше. И вот если внутри эта позиция у тебя, и с этой позиции ты идешь по жизни, Бог-то это видит и наблюдает, то, конечно же, Он увидит твое доверие Ему, и учитывая твое искреннее доверие, а это как подвиг, Он тебе подарит добрую судьбу. Кто-то из вас в сердце может подумать, выбрать народ Божий, прекрасно, это серьезно, это ценно. Вот выбрать Бога, я тоже это сделала уже, а что дальше? А вот дальше нужно делать то, что делала Руфь. Вот написано во второй главе, второй текст. Она говорит, пойду я на поле и буду подбирать. То есть Руфь, она не просто принимает решение, сидит дома и думает, я же пришла, народ Божий, а у меня тут есть хорошая невестка, а вот там есть богатый родственник, он как-то обо мне позаботится. Если он родственник, а если нет, то зачем мне такой родственник? Совсем нет. Она человек трудолюбивый. То есть тебе дальше нужно заниматься трудолюбием. Братья, хочу вас спросить, кто из вас хотел бы иметь жену ленивую, крайне ленивую? Поднимите руку. И ни одной. Сестры, если вы будете трудолюбивы, как Руфь, то это создаст вам доброе имя. Следующее, Руфь способна была на добрые дела. И вот представьте себе, в город пришла вообще чужая женщина молодая. Но уже через короткое время Воус говорит, у всех ворот города говорят о том, что ты женщина трудолюбивая. То есть люди заметили, что она добродетельная, что она не ленивая, что она все делает, все, что только может. Ее не нужно уговаривать, да иди же на работу, не нужно в 9 часов утра ее будить, вставай, давай, посмотри, люди ж уже работают, а солнце взошло, в окно светит, что ж ты спишь? Совсем нет. Она трудолюбивая, причем она сама нашла себе занятие. И занятие она не искала легкое, она не хитрила, не мудрила. Она видела, что надо, она шла и делала. И она была отзывчива на добрые дела. Сестры, я не зря спросил братьев. И в моем сознании, если бы моя жена, ну, невеста в прошлом, была человеком ленивым, я бы не женился. Поэтому следующее, что нужно, доверие в доверии судьбе, то есть это заниматься делом Божьим и быть человеком трудолюбивым. Я уже ближе к итогу. Вот смотрите, подвиг Руфи. Первое, она выбирает народ Божий. Второе, она выбирает Бога своим Богом. Третье, она судьбу свою доверяет Богу. И вот все эти решения, они выражаются реальными и конкретными действиями и шагами. Иногда бывает, сестры, ну, где-то за пределами народа Божьего посматривают и думают, вот бы так, а вот бы вот так, а вот бы этак. Это потому, что мы не всегда дооцениваем вот милости Божьи, что Он дал нам вот возможность, чудо, быть среди Его народа. Это Его любовь. Однажды в одной семье Татьяны и Сергея не было детей. Они прожили 2, 3, 5, 7, 8 лет, а детей нету. Конечно, были слезы, переживания. Сергей, как только мог, утешал свою жену Татьяну. И цветы дарил, и всячески вот добрые слова говорил. Но, в общем-то, переживание Татьяны оставалось тем же. И вот однажды Сергей приходит домой, видит, что Татьяна в слезах. Он подошел к ней и говорит: «Таня, у меня есть одно желание. Я о нем долго думаю. Я хочу с тобой поделиться, но не знаю как. Говори, Сережа. Таня, у нас тут в городе есть приют. Давай возьмем ребенка». А Татьяна улыбается сквозь слезы: «Сережа, я об этом уже думаю давно. Я просто не знала, как тебе сказать. Я тоже хочу. Давай пойдем в приют». На следующий день, суббота, выходной день, они отправляются в приют, их встречает директор приюта, они рассказывают свои переживания и желания, и вот дети, их множество, и теперь Сергей и Татьяна рассматривают детей. В то время, это было лет 20 назад, не так трудно было оформить ребенка, ну, удочерить или усыновить, и... Ну вот, директор предлагает, вот они, все перед вами. Сережа Татьяну спрашивает: «Татьяна, а ты хочешь девочку или ты хочешь мальчика?» А Татьяна говорит: «Я хочу девочку». «А ты, Сережа?» «Да и я девочку». И вот они рассматривают и смотрят, девочка в уголку сидит, ну такая лет 5. И она как-то, ну, не очень со всеми бегает и прыгает. И они у директрисы спрашивают: «А вот что за девочка?» А она говорит: «Вы знаете, примерно месяц назад у этой девочки погибли родители. Ее зовут Катя. И она никак не может войти вот в колею жизни приюта. Она часто скорбит и переживает». Сергей с Татьяной переглянулись. «Наша». И забирают. Оформили документы. И вот Катя уже у них дома, в квартире. Там все для нее обставили. И спаленька, и игрушки. Настолько все уютно. И Катя их полюбила. Но у ней внутри всегда было, ну, огорчение. Когда она выходила на улицу, туда спускалась, на игровую площадку, то мальчишки, увидев ее, дразнили: «Катька, подкидыш! Катька, подкидыш!» И Катя возвращалась домой и всегда плакала. Папа с мамой ее утешали: «Катя, не переживай, мы же тебя любим, мы же тебя выбрали из всех, Катя, у тебя будет все хорошо». И вот Катя опять спускается на игровую площадку, и опять мальчишки, она с хорошим настроением, ну, бежит к игровой площадке, песочница там, девочки, мальчики, интересно все. И опять один из ребят кричит: «Катька, подкидыш, Катька, подкидыш». А Катька подбегает и говорит: «А я счастливый вас всех!» Мальчишки все удивились, а Ваня открыл рот: «Как ты счастливее нас всех?» «А я счастливее вас всех, потому что вы родились в своей семье, и поэтому вот вас родители воспитывают, и они просто не знают, куда вас деть, как от вас отделаться. А меня из всего приюта выбрали одну, поэтому я лучше вас всех». И, конечно, больше из мальчишек никто не смог ни разу в жизни сказать: «Катька, подкидыш». А Катька радовалась и теперь всему, не только в квартире, но и на игровой площадке. Дорогие сестры, вот представьте себе, что великий Бог, Творец всего, на вас посмотрел, Он вас призвал, Он вас выбрал. Нет, Он выбрал и всех, но вы отозвались, и Он для вас готовит прекрасную судьбу. У Него о каждой из вас готовится прекрасный план. И поэтому вам есть чему радоваться, вы счастливее всех тех. Но для того, чтобы вам принять эту судьбу, в нее вступить, вам нужно утвердиться или вот всем сердцем и конкретными шагами принять решение: «Божий народ, это мой народ, одна смерть меня разлучит с народом Божьим». Не должно внутри быть какой-то хромоты духовной, взгляда на этот мир. Второе, тебе нужно принять твердое решение и шаги. Бог великий – это мой Бог. Я принимаю Его условия, я буду Ему служить, я с Ним буду иметь общение. Тебе нужно доверить свою судьбу в Его руки, и тогда будет у тебя счастливая семья. Сестры, хочу, чтобы мы увидели вместе с вами, чтобы это не просто были слова, что будет, будет или будет. Вот на истории Руфи мы все увидим, что это по-настоящему счастливая семья. Вот смотрите, написано так. 4 глава, 14 текст. «И говорили женщины Наимине: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне». Благословен Господь, говорит не она, говорит не папа с мамой. Люди говорят вокруг, в городе благословенны. Люди видят, что эта семья благословенная. Ведь не секрет, что мы иногда видим, что семья неблагословенная. Или семья благословенная отчасти. Или же мы видим, что семья прекрасная и благословенная. Ведь не секрет, что иногда семьи некоторой церкви переезжают в другую церковь. И бывает, переезжает семья, и ее тянут всеми силами. Давай, конечно, мы будем рады. Переезжай. А там, наоборот, держат. Почему так? Благословенная семья. А бывает, семья переезжает, и кто-то думает: хоть бы не закрепились, хоть бы не задержались. А там думают: слава Богу, хоть бы получилось. От чего это? Люди видят, люди говорят, благословенно или нет. А семья Руфи благословенна, город об этом говорит. Следующее, в чем это заметно. Она становится прабабушкой великого мужа, мужа по сердцу Бога, Давида. Некогда язычница моавитянка, она теперь прабабушка Давида. А еще она входит в родословную Иисуса Христа. Дорогие сестры, неужели это не счастливая судьба? Мне кажется, что это больше, чем счастливо. Это прекрасно, это ценно. Мне кажется, лучше и трудно себе представить. А ведь для того, чтобы так было, нужно сделать было конкретные шаги. Но это еще не все. В чем же еще заключается подвиг Руфи? Вот на очень важные мысли хочу обратить внимание. Но прежде еще одна мысль. Сестры, возможно ли, что Бог усмотрел судьбу безбрачия кому-то или нет? Я думаю, возможно. И так иногда бывает, редко, но так бывает. Просто, если Он тебе это усмотрел, тебе нужно это принять как дар, как подарок, как что-то ценное. Это значит, Он усмотрел, чтобы ты свои чувства Ему отдала, Ему посвятила. Ведь это же благословение тоже. Ведь апостол Павел не зря об этом пишет, что если так будет, то значит, вы будете заботиться угодить Ему. Это значит, вы сделаете очень много. Он о вас лучше знает, чем вы думаете. Одна жизненная история. Простите, не история, возможно, это притча. Я ее прочитал. Однажды принц вместе с одним из своих слуг, а слуга был христианин, отправляется на охоту. Ну и там принц неудачно управлял своим оружием, выстрелил, ему отрывает палец. Слуга увидел это и говорит: «Видно, так суждено Богом». Они вернулись домой. Принц очень рассердился на слугу и отправляет его в тюрьму. И вот слуга в тюрьме и говорит: «Видно, так суждено Богом». Проходит время, этот принц оказывается в плену у дикого племени. И вот собралось племя, костер, а это племя, которое едят людей. Ну и свои у них оргии там происходят, и связывают они принца. Он их упрашивает, умоляет, обещает богатство и все, но бесполезно. Уже связали вот костер, и вдруг кто-то закричал: «Порча, порча, нельзя!» И все присмотрелись, где же порча? Смотрят, пальца нет у принца, точно порча. А у них было поверье, что если есть порча, то есть телесный недостаток, то нельзя его есть. Они его отвязывают и отпускают. Он возвращается к себе домой, выпускает слугу и говорит: «Прости меня, вот я неправильно сделал, заточил тебя в тюрьму». А он говорит: «Видно, так Богу было угодно. Если бы ты меня не заточил, то я бы был бы с тобой. И вместо тебя изжарили бы меня. Поэтому, видно, так Богу было угодно». Дорогие сестры, Бог знает, что для вас угодно. И если Он усмотрел для вас безбрачие, то Он для вас знает, что так лучше. Да, можно построить судьбу самой, но ты не знаешь, что тебя ждет. Возможно, скорби и сплошные болезни, или смерть в роддоме, или еще какие-то масса бед, от которых ты будешь страдать и думать: «Зачем я приняла такое решение?» Поэтому Божья судьба, да, исключение, но бывает в безбрачии тоже. Просто это нужно принять с благодарностью, как ценный подарок от Бога. Он подарки плохие не дарит. В чем же заключается еще подвиг? Друзья, кратко, но тем не менее. Сколько времени? Первый подвиг – это когда в первой главе, в 9 тексте идет диалог. Вот обратите внимание. Мне кажется, вот здесь подвиги очень серьезные начинаются, поэтому нельзя их пропустить. Она говорит, то есть Наиминь говорит Руфе и Орфе: «Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа, и поцеловала их, чтобы их отправить». То есть представьте себе, перед каким искушением предстают они, когда близкие люди говорят: «Да ты отправляйся туда». Вот там тебе, в том народе, где ты была, усмотрят тебе, ну, пристанище, ты там найдешь. Ведь это же очень серьезное искушение, когда близкий тебе человек, знакомый, подруга или кто-то, ну, так немножко подсказывает: ты знаешь, да тут, в народе Божьем, да братьев, ну, сестер же больше, не найдешь. А вот там, вот смотри, вот та вышла замуж за неверующего, да вроде как и, да и более-менее пока еще живут, ну, у тебя, наверное, лучше будет. Это искушение. Или искушение следующее. Наиминь говорит Руфе: нет надежды. Если вы пойдете со мной, нет надежды. Ведь это же серьезное искушение, когда тебе говорят: да нет надежды. Если ты в народе Божьем, не выйдешь замуж. Однажды верующая сестре, неверующий отец говорит, родной отец: да чего ты туда ходишь? Да там, да, хорошие ребята, но ты там замуж не выйдешь. Да иди, пусть кто-нибудь тебя берет. Представьте себе, родной отец, он говорит такие вещи. Ведь это же серьезное испытание, искушение. Или же Наиминь говорит: можно ли долго ждать? То есть это тоже искушение, когда в сердце приходит мысль или от кого-то: сколько можно ждать? Пойду что-нибудь сама предприму. Вот эти искушения пройти – это подвиг. Мне кажется, что, наверное, каждая сестра с подобными мыслями в какой-то период жизни встречается. И вот важно их пройти как подвиг. Важно не соблазниться, важно не споткнуться, важно, чтобы у тебя не нарушилось доверие, важно, чтобы взгляд не направился где-то в мир. И вот это подвиг. Рух совершает этот подвиг и, конечно же, благословение. Дорогие сестры, а что, если не так? Следующие мысли я не буду открывать. Это целая тема. Я просто перечислю подпункты. Что, если ты предпримешь судьбу выбора неправильно? И что, если ты решишь, я где-то буду строить, я буду как-то строить, или строить буду сама? То есть доверия Богу не хватает. Что может произойти в твоей жизни? Первое. Это ты, скорее всего, лишишься познать настоящую любовь. Да, будет семья, да, будешь готовить, стирать и наводить порядок в доме, но ты не очень будешь любить. А ведь не познать настоящую любовь в семейной жизни – это плохо. Любовь, она покрывает множество грехов и проступков. А ты в семейной жизни это сделать не сможешь. Это будут проблемы и сложности. Следующее, что может тебя ждать, это будет обременять твою совесть, что ты неправильно сделала. Следующее, это может оставить в тебе чувство вины навсегда. Ты будешь жить и думать, а вот мой, наверное, где-то, как-то. А что ж я сделала? А почему же я так поступила? Ай-яй-яй, вот бы вернуть. Но ты ничего не вернешь. И представь себе, если ты не поступишь как Руфь, тогда ты с этим сожалением будешь продолжать жить всю жизнь потом. Или же это может принести в твою жизнь большие неприятности, сожаления, расстройства, недоверия и подозрения. А в итоге это может разрушить твою семью. Поэтому это очень серьезно. Руфь, это сегодня яркий пример для тебя. Совершить этот же подвиг. И если ты готова на этот подвиг и будешь идти путем этого подвига, у тебя есть непременно уверенность и надежда, что Бог для тебя готовит судьбу, и ты ее примешь. А если не так? Одна история. Однажды одна девушка собирала цветы в горах. Цветы были очень красивые. И вот она увидела цветок на краю обрыва. И она стала за ним тянуться. Цветок был красный, красивый. И вот-вот-вот-вот, а цветок был немножко ниже. И она протянула руку, срывает цветок, теряет равновесие и с криком падает вниз. А внизу рыбак был, там речка протекала. И он все это видел. Ну, спасатели подняли тело. И видно было, что в руке остался только сжатый красный мак. Дорогие сестры, так может быть, если ты судьбу решаешь сама. Если ты не твердо принимаешь решение быть среди народа Божьего. Если не твердое решение «Бог мой Бог». Если нет доверия, и ты будешь решать сама. Может быть, просто от твоих представлений в руках остаться только сорванный мак. Мы сейчас будем молиться. И если в твоем сердце есть чувство сожаления о том, что ты еще так не поступила, если Бог тебе подсказывает, что ты не приняла решения или шаги, что Он твой Бог, что не хватает доверия Ему, и Бог тебе подсказывает, тебе сейчас нужно попросить прощения, чтобы твоей судьбой управлял Он, то сейчас есть возможность. Мы споем один псалом, что ты медлишь на грешном пути. И если в сердце твоем решение есть тревога, и есть решение поправить, попросить у Бога прощения, то ты проходи, скажи Ему свои переживания, доверься Ему, Он простит и благословит. Встанем и будем петь псалом, что ты медлишь на грешном пути.